Глава 17.
«Зандер, мы реально будем тратить месяц, чтобы добраться до Кайрада?»
Вилея задала вопрос через несколько часов после того, как мы выехали из славного города Иллаона. Судя по тому, что я видел, негласная столица третьего пояса доживала последние дни. Среди рабов, с которых я снял ошейники, оказалось немало даусов этапа мастер, и сейчас они шли мстить тем, кто все это время над ними издевался. Я прекрасно понимал, что открываю не самую правильную дверь, и в будущем тому дому, что возглавит третий пояс, придется утихомиривать толпы обозленных людей. Но, если честно, меня это совершенно не заботило. Не уверен, что мне хватит сил на еще одну червоточину.
Но это же целый месяц.
«Можем использовать летающие мечи», — предложил я. «Будем значительно быстрее».
«Ты же прекрасно знаешь, что я не умею ими управлять», —
обиделась Вилея. «Как и я. Но мы с тобой серебряные владыки, потому просто обязаны уметь летать. Батончик не всегда будет под рукой, да и не всегда удобно на нем летать, на самом деле. Проехаться по городу, вызывая у окружающих зависть, — это для него. Скорость — это уже о чем-то другом. Все, делаем паузу. Дальше полетим на мечах».
«Бесишь»,
— как-то неуверенно произнесла Вилея. «После тотального геноцида владык третьего пояса у нас в пространственной аномалии скопилось немало летающих артефактов. Часть из них выглядела так, словно их изготовил мастер-самоучка из нулевого пояса, используя только кувалду да пару бранных выражений. Летать на таких я бы никогда не рискнул. Однако несколько мечей выглядели весьма достойно, особенно те, что мы извлекли из пространственных кошельков серебряных владык. Духовное зрение показывало, что неподалеку от дороги есть удобная ровная площадка. Идеальное место для того, чтобы тренироваться. Вилея нервничала. Каждый раз, когда происходило что-то, вызывающее у моей жены бурную реакцию, она теребила свисающую прядь волос. Вроде бы мелочь, но она делала мою жену такой живой и настоящей, что хотелось ее обнять и утащить в палатку. «Так, что-то меня не туда заносит. Вначале нужно разобраться с полетами». Убрав батончик, первым делом я выжег всю площадку, удаляя траву и небольшие деревья. Мне требовалась чистая местность, чтобы никуда не врезаться. Следующим шагом я превратил и без того ровную площадку во что-то идеальное. Есть вероятность, что мы будем падать с большой высоты. Нельзя исключать и такого. Поэтому земля, куда мы упадем, должна походить на мягкую перину, способную принять наши тела и не превратить их в лепешки. Мало того, я даже стихию воздуха подключил. Из земли начали бить мощные потоки воздуха. Если мы упадем, они начнут гасить нашу скорость задолго до того, как мы коснемся мягкой земли. Только после того, как удостоверился в том, что все выглядит достаточно надежно, я приступил ко второй части своего жуткого плана. Я извлек из пространственной аномалии два летающих меча. Это были артефакты этапа владыка, так что привязки не требовалось. Изначально мечи находились в неактивном состоянии. Они даже не думали парить. Однако стоило добавить немного энергии кристаллам стихии, что находились в управляющем контуре, как они тут же взмывали в воздух. Чем больше энергии подавалось на кристалл, тем выше отрывался от земли меч. Для того, чтобы двигаться, энергию требовалось подать на второй контур, отвечающий за направление движения. Вперед, назад, влево, вправо, разворот. Собственно, комбинация этих двух контуров, управление летающим мечом, и осуществлялась. Практически один в один, как на батончике. Разве что там чуть больше контуров. Теоретически все выглядело достаточно просто и логично, но на практике требовалась проверка. Я прекрасно помнил, как учил Вилею управлять простой самоходной повозкой. Мы тренировались в чистом поле, так она и там умудрялась врезаться в камень. Есть вероятность, что и с летающими мечами у нее может быть не все так гладко, как мне бы того хотелось. К тому же нельзя забывать и про мою боязнь высоты. Даже в батончике, если он поднялся выше положенного, чувствую себя крайне неуютно. Может, сейчас летающий меч оторвется от земли, и у меня просто мозг отключится. Такого исключать тоже нельзя. Как показывает практика, ситуации бывают совершенно непредсказуемыми.
«Я туда первый не полезу!»
Вилей с сомнением смотрела на летающий меч. Хотелось сказать, что никто ее и не заставляет, но я промолчал. Меня тоже начал бить странный озноб. Тело реагировало на желание разума и противилось грядущему. Это было странно, неприятно и весьма неожиданно. Превозмогая резко возникшее нежелание, я подошел к ближайшему мечу и поставил на него ноги. Сработали фиксирующие защелки. Теперь, чтобы сойти с меча, придется наклоняться и руками раздвигать зажимы. Но это все потом. Для начала я начал медленно, капля за каплей, добавлять силу в управляющий контур. Меч пошел вверх без видимых усилий. Ощущения были странными. Артефакт не качался, не вибрировал, не дергался. Если закрыть глаза, складывалось впечатление, что стоишь на земле. Но стоило их открыть, как перед глазами начали плясать круги всевозможных цветов. Пока я закрыл глаза, ощущая себя на земле, меч поднялся выше деревьев. Кажется, даже во время близости к семени червоточины мне не было так страшно, как сейчас. От испуга я выкачал из меча всю энергию, чтобы он прекратил взлетать. Но только возбужденный разум не подумал, каким последствиям это приведет. Летающий артефакт резко утратил свои свойства, и я грохнулся на землю, вспоминая добрым словом себя и свою предусмотрительность.
«Ты живой? Помощь нужна?»
— послышался сбоку голос Велеи. Ни намека на сарказм или усмешку. Только забота и переживания. Обожаю свою жену. Однако ее слова заставили меня разозлиться. «Помощь? Мне? Абсолюту разума и духа? Энергетическому вампиру, способному осушить даже зародыши бога медного ранга?» Вместо ответа я вновь активировал меч и взлетел на пару метров. Голова пошла кругом, в груди появились непонятные ощущения. Резко захотелось сесть, чтобы увеличить площадь соприкосновения с чем-то твердым. Но я упорно стоял, борясь с собственным страхом. Я сильнее его. Я, Даус, способный превозмогать лишение и боль ради достижения великой цели. Я искатель, в конце концов. Неужели высота сумеет меня победить? Злость окончательно взяла вверх, и я резко поднялся над верхушками деревьев. На батончике на такой высоте я летал, но там я сидел в удобном кресле и держался за крепкие рычаги. Здесь же ничего не было, кроме ветра и моей злости. Я активировал второй управляющий контур, и меч ринулся вперед. Вначале медленно, но с каждой секундой я наращивал скорость, игнорируя страх и инстинкт самосохранения. Постепенно меч начал взлетать еще выше, пока не поднялся над землей метров на 100, не меньше. Понимая, что летать по прямой — лишь малая часть необходимых мне навыков, я начал совершать в воздухе чудовищные вещи. Останавливаться, разворачиваться, летать боком, поворачивать на огромной скорости. В общем, занимался тем, от чего раньше у меня просто выпрыгнуло бы сердце из груди. Но я справился с волнением, и постепенно страх начал уходить. Летать оказалось не так страшно, как я изначально представлял. Главное — думать, что ты стоишь на твердой поверхности, остальное является делом техники. Наконец, вдоволь наигравшись, я вернулся к тому месту, где терпеливо ждала Велея, угрюмо косясь на второй летающий меч. Зависнув в метре над землей, я посмотрел на жену, молча приглашая ее присоединяться ко мне. Процесс управления мы уже обговорили. Пока я летал, успел рассказать про свои ощущения и особенности нахождения в воздухе. Так что все, что оставалось Велее, вставить ноги в меч и активировать управляющие контуры. Причем сделать это в правильной последовательности. Зарычав, прогоняя нерешительность, Велея вставила ноги в зажимы, послышался щелчок, и моя жена воспарила в метре над землей. Причем так резко, словно всю жизнь только этим и занималась. Заметив странное выражение лица, я хотел было подлететь к ней, чтобы подбодрить, но этого не потребовалось. Меч моей жены неожиданно резко пошел ввысь, после чего устремился куда-то вперед. Причем все это происходило на огромной скорости и неподвластной батончику. Пока я взлетал, пока разворачивался, пока набирал скорость, Велея резко развернулась и подлетела ко мне. Глаза моей жены горели от счастья. В них не было ни ужаса, ни страха, ни других каких-то негативных эмоций. Возбуждение, счастье и необычная для демона радость.
«Получается!» — радостно закричала Велея. «У меня все получается, Зандер. Почему мы раньше не пользовались мечами? Это же так удобно! Смотри, что я могу!»
Велея вновь ускорилась. Отлетев на меня на сотню метров, она начала утворять в воздухе что-то невозможное. Кружиться, поворачиваться, резко бросать себя из стороны в сторону, умудряясь при этом не терять концентрации и устойчивости. На фоне того, что творила Велея, мои маневры выглядели чем-то детским и несерьезным.
«Ты скоро?»
Девушка вновь оказалась рядом.
«Чего тащишься, как черепаха? Летим, муж! Так мы сможем добраться до столицы не за месяц, а всего за 2 недели. Небо зовет!»
Никогда не думал, что в Велее спит такая страсть к скорости и безумству. Да, я летел значительно быстрее батончика, не говоря уже о его передвижении по земле. Но моя скорость даже близко не стояла с той, с которой двигалась Велея. Она носилась как угорелая. То отлетит, то подлетит, то сделает кульбит, то пятое, то десятое. И все это с комментариями в мой адрес относительно того, что я слишком медленно двигаюсь. Первые сутки полета стали для меня настоящим вызовом. Как сохранить спокойствие, когда рядом с тобой летают такие эмоции? Однако постепенно воодушевление покидало Вилею. Пришло неприятное осознание, что отныне работать придется и ей. Так как она привыкла в батончике, уже не поспишь. Все время нужно стоять на ногах, постоянно держать на себе духовную броню, чтобы мелкие частички грязи, летающие в воздухе, не оставили на лице неприятных следов. В общем, уже на следующий день Вилея летела рядом со мной, даже не думая ускоряться. На третий день вся радость испарилась. Уже к концу дня, когда нам пришлось приземляться. Летать по ночам мог я, но не Вилея. Моя жена пришла с уникальным предложением. «Давай завтра на батончике. Нам же не нужно спешить так, словно за нами все сектанты двух миров бегут. Можно же спокойно, размеренно, не торопясь, наслаждаясь природой, а не глядя на нее сверху. Надоело летать? Ты что, летать — это круто и здорово, это свобода, это скорость. А также работа по 12 часов в день, однообразие и невозможность поспать», — закончил я, отчего Вилея рассмеялась. Собственно, если мы что-то и выиграли по времени, то буквально сущие мелочи. Дальше поехали на батончике, двигаясь не по общим дорогам, а по бездорожью, проезжая практически вплотную к болоту с аримальными жабами. Духовное зрение показывало, что болото успокоилось. Даже несколько отчаянных охотников попалось, что двигались за жабами в весьма странной одежде. Герлон рассказывал, что она состоит из стекла, не пропускающего концентрированный яд аримальных жаб, потому является весьма громоздкой и неповоротливой. Однако без нее выжить в суровых условиях болота невозможно. «Зандер?» — нахмурилась Вилея, когда я резко остановился. В нескольких сотнях метров от нас в трясине развалилась крупная жаба, размерами, наверное, с хорошую собаку. Таких у нас имелась целая горка, которую Герлон постепенно оприходовал. Он разделывал по одной-две жабы в день, извлекая из них ценнейшие ингредиенты и яд. «Нам предстоит сражаться с серебряным зародышем бога, что является координатором червоточин», — произнес я, наблюдая за тем, как жаба забавно шевелит лапками. Она почувствовала чужаков и, невзирая на нашу ауру, уверенно гребла к нам всеми лапами, желая плюнуть.
«Герлон уже подготовил абсолютные артефакты», — парировала Вилея. «Выпустим их через аномалию, и серебряного зародыша бога не станет».
«Тот вершитель, что следил за нами у базы сектантов, находился в скрытности и не ожидал атаки. К тому же это был всего лишь заместитель Турона. Ты уверена, что у главы контрабандистов не будет брони, состоящей из тех же абсолютных артефактов? Или он не успеет среагировать?
Есть у меня подозрение, что если я атакую безымянного, тот сумеет вывернуться, даже если выход из аномалии откроют вплотную к его телу. Не забывай, это зародыши бога. Там скорости и реакция находятся на запредельном для нас уровне. У нас будет, по сути, всего один удар. Второй нанести не получится. Промажем, умрем.
Зандер, ты же уже придумал решение. Почему постоянно задаешь мне вопросы, ответ на которые я дать не в состоянии?
Герлон, где можно достать противоядие от яда аримальных жаб?
Только у лидеров банд в Кайраде, ответил кровный брат без задержки. Насколько мне известно, рецепт противоядия хранится в головах лидеров преступных группировок и является причиной того, что они до сих пор еще живы. Когда-то мне приходилось пересекаться с преступниками. Не могу сказать, что это самое приятное знакомое. У меня есть подозрение, что у Турона точно должно быть противоядие, причем личное. Среди добычи, вытащенной из хранилища контрабандистов, флаконов с таким содержимым не обнаружилось.
Мои ученики, да и сам Герлон, потратили немало времени, структурируя все, что притащила наша марионетка. Всего за одну ночь наша группа стала богаче большинства домов четвертого пояса. Про третий я уже не говорю. Здесь у нас конкурентов просто не существовало. Полагаю, в четвертом только дома Пао и Ли могут поспорить с нами в объемах накоплений и их ценности. Все остальные будут далеко позади. Так вот, несмотря на многочисленные ценные предметы, противоядие от яда аримальных жаб среди добычи не обнаружилось. Либо это действительно была такая ценность, которую выдавали строго под расписку, либо каждый контрабандист хранил такие предметы в своем личном инвентаре. Вот только в инвентаре моих марионеток ничего подобного тоже не наблюдалось. Возможно, в кошельке помощника главы контрабандистов есть что-то ценное, но доступа туда у нас пока не было. Слишком велики риски того, что мы умрем. Причем это относится даже к Герлону. Однако у меня имелось немотивированное мнение, что ничего подобного не будет и там. Есть все шансы, что Турон тоже бегает по этому миру без флакона с противоядием.
Зачем вершителю судеб он нужен? Серебряный зародыш бога прекрасно сможет лечить себя хоть вечность, выводя яд из организма. До встречи с теми, кто умеет изготавливать противоядие, он точно доживет.
«Муж, почему мы стоим на месте?»
Велия начала злиться, так и не получив разумного ответа. «Потому что прямо сейчас в нашу сторону ползет толстая аримальная жаба, желая плюнуть своим ядом в батончик».
«И ты так спокойно об этом говоришь? Вы слышали, что Зандер только что заявил?»
Последнюю фразу Велия адресовала нашей группе, словно пытаясь найти у них поддержку. Вот только вся поддержка закончилась словами Герлона. «Здравую мысль поддерживаю. Плохо, что владыки среди жаб закончились. Я видел последствия их атаки на батончики. Иметь такое оружие было бы полезно всем, даже мне. Закончились владыки только в том месте, где находился хозяин полигона», — поправил я. «Все болото я не охватывал, но сейчас планирую исследовать его целиком. Может, даже удастся выкрасть частичку той гадости, которая делает жаб ядовитыми. Там глубина всего несколько километров, должен достать стихией». Жаба к этому моменту, наконец, выбралась на оперативный простор. Заметив красный батончик, она только что от радости не подпрыгнула. Твари было совершенно безразлично, что перед ней предмет этапа зародыш бога. Она привыкла чувствовать себя на вершине пищевой цепочки. Присев, монстр выплюнул в нашу сторону плотную струю ядовито-зеленой жидкости. Разница атаки между владыкой и золотым мастером была огромной. Как по толщине струи, по ее скорости, так и по насыщенности того самого яда, что делал жаб столь опасными. Велея успела что-то выкрикнуть, но резко умолкла, когда струя просто пропала прямо в воздухе. Перед ней вырос вход в пространственную аномалию, куда направленный в нас яд и отправился, оформившись в аномалии как некрасивый продолговатый сгусток.
«Поняла!»
Велею озарила догадка, но она тут же толкнула меня рукой.
«И сразу объяснить было нельзя?» «Стоп, Зандер! А почему мы так не сделали в прошлый раз, когда на нас напал владыка? Что тебе мешало прятать его плевки?»
Вопрос оказался настолько правильным, что мне на него было даже нечего ответить. Действительно, что мешало мне сохранить батончику целостность? В теории, если бы я просто растянул под нашей самоходной повозкой вход в аномалию, закрывая ее от жаб, все атаки непременно попадали бы в наше хранилище. Яда там было много, причем он на порядок концентрирования того, что я добыл только что. Да и струя там была такой мощной, что смогла бы пробить любого зародыша бога насквозь. Кто лопух? Зандер лопух.
«Муж, не игнорируй меня. Ты что, об этом не подумал?»
Жабу, что осмелела настолько, чтобы пыталась плюнуть у нас еще раз, расплющила. Велее потребовалось куда-то выместить злость за поврежденный батончик, и она нашла отличную цель. Тогда счет шел на мгновение. Нужно было реагировать на обстоятельства, спасая нас всех, а не заниматься накопительством. И да, я просто не подумал, что можно так сделать.
«Ты же абсолют разума. Такие решения должен принимать за мгновение. Ты видел, что эта тварь сделала с нашим батончиком?»
«Велея, закрываем тему. Смысла сейчас обсуждать то, чего не случилось, нет никакого. От этого батончик целее не станет, а в нашем хранилище яда аримальных жаб не появится. Сделали выводы и идем дальше». Батончик взлетел в воздух и двинулся вглубь болота. Я сразу взял приличную высоту, чтобы простые золотые мастера до нас не доставали. Защитная формация уберегла от ядовитых испарений, так что особых проблем мы не испытывали. Все, что мне требовалось, хотя бы один единственный владыка любого ранга. Все прежние погибли во время взрыва. Глупая жаба вздумала жрать ядро духа хозяина полигона, за что и поплатилась. Как и все другие владыки, что приползли вместе с ней. Вот только единственные ли это были владыки? Это тот момент, который я обязательно должен проверить. Мы влетели в болото с противоположного края относительно предыдущего раза. Сюда мы точно не заглядывали. Духовное зрение накрыло болото и принялось выискивать нужную мне цель. Круг радиусом в 40 километров покрывал лишь малую часть болота. Так что у меня были все основания найти нужную жабу. И она нашлась. В болоте оказался не один, а минимум два источника древней заразы. Судя по показанной духовным зрением картинке, части одного и того же механизма древних, разбросанные в разные стороны. Причем, судя по увиденному, где-то находилась и третья часть. Даже если объединить два обнаруженных элемента, цельного механизма не получится. Так вот, как и у первого обнаруженного нам источника, рядом с этим возился молодняк. Погибал сотнями, если не тысячами, но отдельные особи адаптировались к яду и становились аримальными жабами. Если рядом с хозяином полигона у источника никого из владык не было, то здесь обнаружился хозяин. Огромная жаба, точная копия той, которую мы взяли на таран. По сути, молодой бычок, уверенно поднимающийся с глубин, чтобы покарать летающих даусов, вторгшихся на его территорию. Вот только поднимался он не в одиночку. Все же хорошо быть владыкой сразу нескольких стихий. Даже не представляю, каким другим образом я сумел бы оттяпать небольшой кусочек источника яда аримальных жаб. Для начала попробовал просто оторвать кусок земли, что располагался прямиком под механизмом древних. Но едва этот кусок приближался к источнику, так тут же превращался в черную труху, с которой оказалось совершенно невозможно работать. Источник разъедал усиленную серебряной владыкой землю, как что-то несерьезное. Да мне даже добраться до него не удалось. Земля истлела задолго до центра. Тогда я пошел другим путем. Кто говорил, что на глубине 2 километров нельзя сформировать устойчивый поток воздуха? Можно. Главное, силы побольше приложить. Струя воздуха, которой я выстрелил в сторону края источника, была такой сильной, что сумела проделать дыру в толще болотной жижи высокого давления, а также оторвать приличный, размерами с поднимающуюся жабу, кусок ядовитой материи. Дальше пошли вода и земля. Мне удалось прессовать часть болотной жижи во что-то твердое и похожее на руку. Вновь пришел на помощь воздух, но направлен он сейчас был в сторону обшивки древнего механизма. Мне требовалось оторвать от него небольшую часть, и как только воздух это сделал, моя импровизированная рука смяла обшивку в некое подобие чаши. Причем весьма цельной чаши. Дырки по краям, если и были, то затыкались потоками воздуха. Эту конструкцию я подтянул к оторванному от источника облаку яда и натянул на него свою чашу. Получилось идеально. Яд за мгновение сжег все, что было внутри, но воздействовать на металл древних не сумел. Видимо, это был какой-то особый сплав металла под властной магией, но не ужасному творению древних. Обычный металл древних яд аримальных жаб растворял с легкостью. Остальное было делом техники. Толкать чашу со дна болота, разгоняя плотную жижу над ней потоками воздуха. К моменту, когда из болота показалась голова серебряного владыки, моя чаша находилась всего в 100 метров под поверхностью болота. Ощущение опасности возникло практически мгновенно. Аримальная жаба не стала ждать, когда мы улетим. Она действовала так же, как и ее товарка, с другой части болота. Выстрелила в нас мощным напором ядовито-зеленого яда, способного навредить даже батончику. Струя уверенно добралась до нас и столь же уверенно испарилась, влетев в пространственную аномалию, превратившись в 10-метровый изогнутый ствол дерева толщиной с мою ногу. О том, что умеет делать такой удар, я знал не понаслышке. Если выпустить эту стрелу в Дауса этапа «Зародыш Бога», она проделает в нем сквозную дырку, не обращая внимания на все защитные артефакты и техники. Во всяком случае, изначальный посыл у этого плевка был именно таким. А там как пойдет. Жаба сделала еще 2 плевка, прежде чем почувствовала неладное. Причем как с нашей стороны, я обнулил монстра, чтобы он никуда не сбежал, так и со стороны родного болота. Из недр, наконец, поднялась моя добыча и... Я искренне порадовался, что мы находились на расстоянии 100 метров от источника, потому что порождаемая им сила оказалась такой, что не спасла даже защитная формация этапа «Зародыш Бога» серебряного ранга, что стояла на батончике. Тело пронзило боль, словно с нас содрали всю кожу, посыпали солью, а затем закинули в костер с красными от жара углями. Рядом закрепела Велея, ей досталось не меньше моего. Однако больше всего досталось жабе. Она приняла на себя основной удар. Серебряный владыка за долю секунд превратился в некрасивую жижу, просто расплавившись под действием созданной древними субстанции. Дальше в дело вступила моя пространственная аномалия, что была заранее подготовлена. Она поглотила емкость с частичкой источника, после чего я в полубессознательном состоянии нажал на рычаги, и батончик рванул от опасного места, не забывая вливать лечение в себя и Велею. Кажется, придется делать паузу и использовать лечебную капсулу. Состояние после знакомства с древним злом оказалось не самым хорошим. Главное — дотянуть до твердой земли. Моя команда обступила мертвую конструкцию, но подходить к ней не смела. От ядовитого источника, казалось, сила исходила даже внутри аномалии, где не существовало самого понятия времени. То, что создали древние, являлось не просто ядом. Это была субстанция, способная уничтожить вообще все живое, независимо от этапа возвышения. Скорее всего, эта гадость подействует даже на Делайлу, особенно если на советницу вывалить все содержимое. Осталось дело за малым.
каким-то образом подобраться к ней на расстояние формирования выхода из аномалии и не сдохнуть при извлечении, ибо еще раз проходить через такое у меня желания нет.